А для большего понимания, это буквально смесь Silent Hill и Alan Wake. Только 6+.
Приветствую вас, уважаемые слушатели, в 89-м выпуске подкаста «Бэклог». С вами, как всегда, креативный продюсер Артем Нагорный и сценарист Евгений Алексеенко.
Всем привет.
Сегодня обсуждаем разные игры.
И не только игры.
Смотрите, у нас у подкаста есть послесловие. Если вы слушаете бесплатную версию, где бы вы ее не слушали, в Яндексе, Ютубе, ВК, внезапно, вот этот один человек, привет тебе, то подкаст просто кончается и все. Но если вы подпишетесь на Boosty от 200 рублей, то вы получите расширенную версию подкаста, где мы обсуждаем кино, сериалы и что конкретно, вы можете даже в описании и в тайм-кодах посмотреть, мы это не скрываем. Но бывают ситуации, чаще всего это Ведьмак или The Last of Us, когда мы такие, ну это какая-то близкая и нам, и к игровой тематике тема, и мы ее несем в основную часть. Так случилось и сегодня, мы очень много всего по Ведьмаку и прочитали, и посмотрели.
Да, и мы решили объединить это в один пул обсуждений, чтобы расправиться с ним за один раз и перейти дальше к играм. Итак, с чего мы начнем?
Внезапно с комиксов, потому что у меня два слова буквально.
Блин. Хорошо, потому что у меня...
Больше?
У меня слово и частичка. Не дочитал.
Хорошо. Не, я про то, что если вы вдруг не знали, а мне кажется, что несмотря на то, что мы говорили про это в подкасте, кто-то может не знать, по Ведьмаку, не Сапковский, а CD Projekt, то есть скорее это по игровому Ведьмаку, выпущены два больших тома комиксов. Это называется супер что-то там.
Они называются собрания, какие-то библиотечные собрания. Но да. Суть в том, что они, не совсем ты прав, они собирают под своей обложкой серии, которые выходят еще и в отдельных изданиях.
Вот это есть название у этого, Женька. А омнибус, омнибус, омнибус.
Омнибус — это у пацанов.
Ну, это тоже считается омнибус или омнибус.
Окей, пофиг.
Так вот, да, и там, да, как правильно Женя сказал, набор историй из жизни Ведьмака, и они крутые.
Как правило.
Да, я вот из того, что все прочитал, ну, там что-то слабее, что-то сильнее.
Я пока прочитал просто... Я не помню, мы обсуждали первое издание. Вот там было все крутое, там мне все понравилось. Второе издание, ты полностью, да, прочитал?
Да.
Я, к сожалению, прочитал пока только первый из 4, по-моему, mm-hmm. или из 5, из 4. И если в первом издании мне понравилось вообще все, то второе издание, я уверен, мне понравится, но первый комикс мне показался немножко таким дежурным, как будто вот он по всем лекалам написан, как должно все происходить, и вот в мире Ведьмака, и вот ровно так оно и происходит, без каких-то там неожиданных поворотов, каких-то крутых персонажей, очень крутых, скажем так. И мне показался именно первый комикс, не помню, как называется, но таким немножко пресноватым.
Ну, видишь, я просто еще соскучился по вселенной Ведьмака, поэтому я с удовольствием в нее окунаюсь. И если, как бы, вы тоже по нему соскучились, то и второй, как бы, залетит нормально. Повторюсь, там есть что-то послабее, что-то посильнее, да, он не прям равномерный, потому что.
Я не скажу, что тот, что я прочитал, он слабый. Нет, он просто обычный, неплохой.
В общем, да, вся суть этого спича была в том, что комиксы по Ведьмаку, обратите внимание, они есть везде-везде, не будем никакой магазин пиарить. И если вы фанат серии и у вас почему-то их до сих пор нет, то самое время. Вот там есть, знаешь, мир игры, вот это можно уже как бы и пропустить.
Ну, да, да.
Не самые бедные штуки. Да-да-да.
И то у меня вон стоит искусство Гвинт.
А у меня есть этот по настольной ролевой игре гайдбук, который я прочитал от корки до корки, но вот ни разу мы так и не сыграли. Что, дальше про книжку плавно перейдем?
Давай про книгу, да, потому что там тоже, наверное, не так много слов.
Да, смотрите, в конце прошлого года Сапковский выпустил новый роман по Ведьмаку, он называется «Перекресток воронов», и в России он официально не вышел, и не факт, что выйдет, то есть, ну, никакой инфы нет. Может, выйдет, может, не выйдет. Но фанаты уже, естественно, во-первых, перевели, и сам издатом пиратским даже сейчас стали мало того, что издавать, так еще и вот выпустили там на всяких Озонах, Вайлдберрисах и прочих магазинах, и я, ну, не удержался, скажу честно. Хотелось подождать, потому что и перевод типа пиратский, и обложка мягкая, но это же Ведьмак. Ну, это, ну, как можно было это не взять?
Ну, если говорить именно об самоиздатовском издании, как mm-hmm. бы это ни звучало, то я скорее, наверное, опечален, потому что, понимаешь, когда опечатки в тексте, это одно дело, но когда опечатки прямо на обложке, Чуваки, вы верстаете обложку, посмотрите свежим взглядом один раз, просто с утра как-нибудь киньте взгляд. Поймите правильно, это не просто опечатка в каком-то слове, не та буква. Это буквально они на задней стороне книги пишут, печатают какое-то пророчество там в виде стихотворения. И в определенный момент они берут и просто повторяют две строчки, которые вот только что были, и они тут же их делают еще раз. При этом каждые две строчки друг от друга немножко разбиты, и прям, ну, визуально видно, что одно и то же напечатано. И самое крутое, что с этого же самого пророчества где-то то ли начинается книга, то ли там во второй главе, а это оно есть, и там, ну, ничего такого нет. Просто возьмите из текста, скопируйте, вставьте вот на обложку. Что это за прикол был? Меня прям сильно покоробило.
Да, но если переходить к самой истории, это прям молодость Геральта, когда он, по сути, только выпускается из вот этих базовых школьных курсов Каэр Морхена, выходит первый раз на большак, и, ну, там, возможно, не первый, какой-то вот один из первых разов, и начинает свою карьеру ведьмака, прям вот с этого все и начинается. И, что меня порадовало, эта книжка, это типа цельный роман, в нем есть цельная история, но она строится как все равно сборник рассказов, то есть у нее там несколько заказов и дел.
Да, и вот я в этом углядел некую...
Лень?
Не то, что лень, некое разочарование для себя, потому что приключения описаны достаточно скупо. Они не выглядят как то, как Сапковский писал раньше, да? То вот реально ощущение, будто какой-то другой автор пишет в этой вселенной, знаешь, как вот книги «Сталкер» вселенной, там, херова гора авторов. Вот так мне и тут показалось, что вселенная «Ведьмак», да, вроде про ведьмака, но пишут какие-то другие чуваки. То есть графоманство, а графоманством Сапковский не пренебрегает периодически, да, оно как бы ушло, правда, остались факты. И лично мне такое, конечно, нравится больше, но... Не могу сказать, что часто, но местами, хорошо, где-то в половине случаев, получилось, ну, совсем сухо, и я не верю, что он сам это написал. То есть, обычно к старости, знаешь, люди, наоборот, еще больше хотят говорить, еще больше там в графоманцев даются, тем более, что, как нам известно, Сапковский по «Ведьмаку» немного с ума уже стал сходить после успехов игры и прочее-прочее.
И сериала.
Да-да-да, он вместо того, чтобы больше говорить, стало как будто меньше. Ну, допустим, нет, допустим, он уловил дух времени, что мы сейчас не хотим читать графоманию, мы хотим все побыстрее, да, стал писать, скажем так, штрихами, типа вот тут так, но это же прям вообще странно выглядит. Если раньше он расписывал, вот, к слову, что ты сказал, что история, хотя и цельная, но состоит из рассказов, если раньше он один такой рассказ мог... расписать там, я не знаю, на 20-30 страниц, то теперь такой рассказ выглядит как 2-3 абзаца, где ведьмак готовится к сражению, а потом сражается. А в некоторых местах, чтобы вы понимали, он даже не сражается. Нам говорят, что вот ведьмак готовится к бою, конец главы. И следующая глава начинается с того, как кто-то обсуждает, что где-то какой-то ведьмак победил это чудище, и мы понимаем, что бой там прошел успешно. Ну это же капец какой-то.
Я думал сказать, что может быть это проблема перевода, но скорее нет. И да, в целом-то книжка 220 страниц, по-моему. То есть она супер вообще малюсенькая-малюсенькая. И даже несмотря на то, что там шрифт мелкий, да. Ну, кстати, тут и политику не стал трогать он вообще, Сапковский, хотя у нее там отдельные главы раньше были про это. Но вот мне кажется, что она там игрового ведьмака, такой подход, конечно, и сериального уж в особенности понравится, да, потому что политики нет, сложностей нет, что-то там коротенькие,
ну,
это, здрасте.
Ну, как будто бы и сразу дух, и атмосфера пропадает, не знаю. Я вот, я не получил такого удовольствия, как от первых книг, да даже как от, как сезон Гросс, да. Или что-то такое. Даже вот эти более новые книги, даже они чувствовались реально там ведьмачьими какими-то. А здесь, вот честно, я в итоге так и не понял, как к ней относиться. То есть... Местами интересно, местами скупо. Где-то стало... Нет, однозначно проще стало читать, да, выкинув политику, убрав графоманство, но как будто в этом была соль основная «Ведьмака», не знаю. То есть сейчас это... Книга вроде про того же Геральта, понятно, что это другой сейчас человек, там неопытный и много тупящий, скажем так, но как будто бы это вот в другом стиле написал другой автор, повторюсь, я вот к этой мысли пришел, что как будто это просто фанфик, который Сапковский выкупил там за 300 бачей и продал под своим именем дальше.
Не знаю, я, видишь, опять же, у меня сработала чисто моя ностальгия и желание вхапнуть в себя контента по «Ведьмаку».
Ну, вот у меня тоже было такое желание. Видимо, оно как-то сработало в другую сторону, потому что я не был... до конца удовлетворен.
Но я с тобой согласен.
Какое-то,
что, знаешь,
удовольствие я получил, да.
Что вот у меня не было, когда я дочитал книжку, впечатления типа «Вау, я
да,
прочитал что-то,
100%.
Что-то великое». Я просто такой, ну приятненько, хорошо, поехали дальше, вот такое. Тут я согласен.
Ну для такого труда, который там, вот я возвращаюсь к «Ведьмаку», я написал новый роман, приквел о похождениях Геральта. Ну и как бы пшик.
Зато
достаточно.
Теперь мы точно знаем, что не канон приквел мультик про Весемира.
А еще мне очень не понравилось. Он же, я не помню, вот то ли он сам это говорил, то ли я где-то вычитывал, но в книгах же раньше Сапковский писал, вот в оригинальных «Ведьмаках», в жизни ведьмаки не носили два меча за плечом, за спиной, на спине, как тут правильно сказать.
Я понимаю, о чем ты.
Всегда
не помню.
У него был меч от людей за спиной.
Один на коне, да.
И один серебряный на коне, чтобы, во-первых, не палиться ни перед кем, и так далее, и так далее. Для удобства, в конце концов. И вроде как Сапковский сам продвигал эту теорию, что в игре это выглядит странно, это просто игровая условность, потому что к коню задолбаешься возвращаться. И он пишет роман, приквел, канон во вселенной своей же, которую он придумал, и там ведьмак всегда ходит с двумя мечами, это как отличительная черта ведьмаков. Он что, дебил?
А члена у него тоже два?
Да хотелось бы спросить.
Да не, ну может быть Геральт как раз это с возрастом понял сам, что лучше так не палиться, но, короче, я не
обратил
внимания.
Так нет, там в этом фишка, что его узнают по двум мечам, как другого любого ведьмака.
Ну, хз.
Херня какая-то.
Это ты до мышей докопался уже.
Нет, это прям мне в глаза бросилось первым делом.
Я не помню, чтобы Сапковский такого говорил, и Сапковский, я уверен, тоже такого не помнит.
Возможно, возможно.
Он утирает слезы деньгами Netflix. 100%
было, что они всегда возили серебряный меч на коне.
На заре. А, так вот, я стал говорить, что зато теперь мы точно знаем, что мультик про Весемира не канон в плане нападения на Каэрн Морхен. И я-то хотел таким плавным образом перейти к мультику «Сирены глубины», «Ведьмак», тоже, который мы посмотрели. Netflix решили, что сделают из «Ведьмака» просто переэкранизацию «Русалочки». Они ее сделали. Это хуже, чем оригинальный рассказ. Но если вы не читали оригинальный рассказ, то для вас будет нормально.
Я посмотрел, я читал оригинальный рассказ, да. В рассказе мне понравилась концовка больше. Я не знаю, будем их сравнивать или без спойлеров обойдемся.
Ну я скажу, я тоже перечитал.
Да, ну давайте обсудим, ладно. Короче, в концовке романа, рассказа оказалось, что суть этой истории — любовь между человеком и русалкой, грубо говоря. И в рассказе человек так и не стал, не пошел на жертву ради русалки, и русалка пошла ради на жертву, она превратилась себе хвост в ноги и вышла, стала жить с людьми.
Но в книге это объясняется. В самом начале книга начинается с того, что она ему говорит, русалка, человеку, мол, отрасти себе хвост и ныряй ко мне. Он говорит, да хвост я отращу, но жабры у меня не появятся, там прям это,
да,
прописано.
Да, да нет, ну я не спорю, ну 100% там можно было как-то это сделать. Я чуть глубже копнул, как мне кажется, что Сапковский имел в виду, что человек это все равно человек, и ну, да, не пойдет он ни на какие подвиги, такой мелкий паршивый гаденыш.
Ну там он и сам такой был, да.
Да, и даже не человек, вот скорее сделать что-то человеческое, чем он. А в мультике этот момент тоже опопсели, опопсили, и там все-таки принц человек, да, в последний момент такой, нет, я выпью это зелье. Выпил, да, отрастил себе жабры, он как бы, как и в рассказе мог, по сути. Отрастил жабры, хвост и пошел к этим, к водолюдам.
Но
суть в том, да, что мультик-то по факту не то, что плохой, это реально простая история. Она очень сильно напоминает русалочку, вплоть до того, что некоторые образы буквально повторяют русалочку, да, я там про ведьму, да, и всякое такое.
Ее там даже называют как-то на «у».
Не помню точно, но что мне осталось непонятным, так это для кого это? Фанаты Ведьмака скажут, ну, ерундистика. Фанаты Русалочки скажут, у нас есть Русалочка. Если это для каких-то новых детей, ну, как бы, как ты ребенку покажешь Русалочку, где прям расчлененка?
Жень, это для фанатов Ведьмака от Netflix и игровых фанатов, которые не читали книги. Вот тебе очень простой ответ. Не все фанаты Ведьмака читали книги.
Ну, так а что, он понравился кому?
Не знаю, если честно. Мне не понравилось две вещи, если судить про это как отдельный мульт, не связывая с рассказом.
Я «Русалочку» захотел пересмотреть. Если это плюс, то да, «Ведьмак» удался.
Первое, прикольно выглядит хореография Геральта, но какой же он Человек-паук? Он буквально в воздухе меняет направление, подтягивается куда-то. Я такой, воу, ребята.
Ну вот так вот, «Ведьмак».
И второе, то есть смотрите, в оригинальном рассказе, все-таки да, придется сравнить, Геральт дошел до неких ступеней под воду. Ему дали жестких люлей, и он сказал, туда не лезьте, пожалуйста, там вам дают люлей. А в мультике они такие, идем воевать с водяным народом. И я такой, как? У вас нет аквалангов, подводных лодок, типа как? Если бы они сами не стали выпрыгивать на корабли там и с ними драться зачем-то, они бы, ну что делали, вилами бы в море били или что?
Я не знаю, я не понимаю. Я тоже задавался этим вопросом, почему бы вот этим рыболюдам просто не, вот своими вилами не проткнуть корабли, как не потопить их. Да, просто потопить их. Что за... Ну ладно, это, да. Это уже условность.
А если сравнивать с рассказом, конечно, меня очень... Ну, для меня «Немного жертвенности» — один из самых романтических рассказов вообще всей, всех книг про Ведьмака, потому что там вот его история с глазок, эта трагичная, mm-hmm. она прям очень красивая. Про нее забили просто нахрен вообще в этом мультике.
Не, они там пососались где-то.
Ну, она такая, ну, у нее характер другой. Она была, знаешь, такой в книге романтичной натурой, которая понимала, что у них не может быть отношений, но все равно к нему идти. Ну, там такая была история. А тут какая-то бой-баба, которая: ой, пойдем, да, пойдем, подеремся с ним. Я такой: ай, все, ладно, давайте там, делайте, что хотите.
Короче, мульт норм, но не обязательный.
Да. А вот игра Guild. Тоже норм.
А это прикольно. Это прикольно. Как я на нее наткнулся? Это шедевр.
Ну-ка.
Я люблю хорроры.
Дай хоть скриншоты посмотрю.
Посмотри. Я люблю хорроры, и в какой-то момент я понял, что мне на Nintendo Switch жизненно необходим какой-то хоррор. Я пересмотрел где-то 500 видео на тему лучшие хорроры для Nintendo Switch, и, естественно, никаких там нормальных хорроров нет, кроме мультиплатформы, таких как Alien Isolation и так далее, и так далее. Но при всей моей любви к Чужому, Изоляцию я проходил уже, наверное, раза 4, и как будто я пока что не готов еще раз перепроходить, может быть, там еще года через 3 я где-нибудь на Nintendo ее сыграю. А остальные...
Ну, видишь, Nintendo, она же такая более семейная платформа, да, поэтому да, да.
А остальные хорроры, ну, это вот... Хорроры уровня «Марио попал в страшный замок». Вот такие хорроры.
Luigi's Mansion.
Да-да-да, я именно про это говорю. Тем не менее, среди прочих, да, удалось выцепить некий Guild. В общем, что это за игра? Определенно, точно, 100% это не хоррор. Потому что, да, там есть монстры, там есть достаточно неприятная история, там есть пара скримеров, можно даже сказать. Ну, не которые, знаешь, аудиоскримеры, не которые в лицо тебе бросаются, которые скорее где-то вот труба резко лопается, там газовая какая-то, что-то типа того. Это, я бы скорее назвал это не хоррор, а 3D-эдвенчур. Скажем так.
Ну,
А для большего понимания, это буквально смесь Silent Hill и Alan Wake. Только 6+.
Это звучит очень, знаешь, как... Во-первых,
звучит круто.
Да, во-первых, неожиданно, во-вторых, круто. И в-третьих, я не ожидал, что ты сейчас это именно скажешь.
Прикинь.
Тем более от тебя.
Объясню коротко. Silent Hill — это скорее сюжет. В чем суть? К сожалению, к моему, это немножко, опять же, попсовая история про буллинг. Вся история сводится к тому, что там одну девочку буллили.
Чего не хватило в «Человеке-пауке», которого в послесловии я обсуждаю.
Да, но суть в том, что, мне кажется, в последнее время так много историй про буллинг, что они уже как-то воспринимаются, что «А, давайте, поучите, блядь, меня еще раз, как нужно делать, как не нужно». Но...
Целую эйфорию про это сняли.
Да, но если отбросить за скобки, да, если убрать вот эту замызганность этой темы, то сама по себе она раскрыта неплохо, там есть кому сопереживать, там есть некие даже небольшие сюжетные повороты, игра, в принципе, небольшая, поэтому там от него больше требовать не приходится. По поводу сравнения с Silent Hill. Значит, мы играем за маленькую девочку, там лет 12-13. У нас пропадает то ли двоюродная сестра, то ли племянница, не совсем я помню, не совсем понял, вернее, которой там, не знаю, лет 9-10. И мы отправляемся на ее поиски и попадаем в некий загробный мир. Не загробный мир, а альтернативный мир. И там то же самое, там некий городок шахтерский, который в шахтах что-то обнаружили, он перестал затягивать некоторых людей, не всех, некоторых людей на другую там альтернативную зону, где, собственно, ходят некие монстры, которые являются воплощением каких-то травм психологических.
У нас есть Silent Hill дома.
Грубо говоря, да. Но при этом всем делаем скидку на то, что это 6+. То есть история там... Я не знаю, 6+ он или нет, я образно говорю.
Ну да, я понял.
Дело, да. Понятно, что монстры там не так их много разновидностей. Плюс-минус это просто бяки. Такие вот, как это сказать, бабайки. Ходят бабайки просто. И наша задача, соответственно, найти в этом мире племянницу, не попасться монстрам и выйти обратно.
Но концовка такая же с племянницей, как в Silent Hill 2?
Нет, нет, нет. Концовка... Концовка интересная, мы можем под спойлером потом на минутку коротко обсудить.
И в конце ты в машине...
Чтоб ты понимал, нет.
С трупом племянницы прыгаешь в озеро.
В игре... Нет, нет, ничего такого жесткого, но в игре две концовки, на самом деле. То есть можно пройти все собирая и получить хорошую концовку, можно пройти на просто так, скажем так, и получить стандартную концовку. Это что касается Silent Hill. Alan Wake же касается геймплей. Потому что все монстры, они как бы сгустки тьмы, и прежде чем... Точнее, как было в Alan Wake, чтобы их победить, мы фонарем высвечиваем тьму, потом стреляем. Создатели гилд додумались, что можно объединить это все сразу. И по сути у нас фонарь — это и есть наше оружие. То есть мы светим на монстра в три его точки разные, как правило, две или три, смотря там какой силы монстр. И как только они лопаются, монстр умирает, все, никакой сложности в этом нет. То есть игра получается даже не прятки, а ты реально можешь сделать из нее вот подобие какого-то экшена.
Ну это звучит даже, мне кажется, лучше. Я сейчас вот задумался, просто лучше звучит, чем вот Alan Wake. По крайней мере в первом, ладно, во втором там они доработали.
Во втором они хотя бы доработали это, да. Лучше, чем в первом, 100%. И по итогу это превращается в небольшую, где-то 8-10-часовую вылазку по маленькому уж.
Это большая.
Ну, относительно.
Небольшая 3-4.
Ну, в наше время, мне кажется, это уже нормально, когда там выпускают ассасинов сюжетных по 80 плюс часов.
Ну, просто мы же сравним инди-игру с условно инди-хоррор с инди-хоррорами, и для инди-хоррора 8-9 часов это, ну, нормально, это немного,
хорошо,
это нормально.
Пусть будет нормально. Но это не те 8-10 часов, за которые ты устаешь.
Угу.
Но в то же время я не могу сказать, что это те 8-10 часов, когда хочется еще. Нет, это вот ровно то, что нужно.
Угу.
За это время мы исследуем школу и прилегающие к ней территории в альтернативном мире, сражаемся с монстрами, находим какие-то записочки в виде дневников и коллекционные предметы и спасаем... Ну, племянницу мы в любом случае спасаем, в любом
случае. Ну, это даже
да,
не спойлер.
Не суть важно. И в целом я кайфанул, честно скажу. Конечно, это не хоррор, повторюсь. И это точно не тот опыт, который я хотел бы получить. Но это неожиданно другой опыт, который я получил и остался, в принципе, доволен. И недавно, буквально неделю назад, я, оказывается, узнал, что это еще и не эксклюзив Nintendo Switch. Это мультиплатформа, я не знаю, как насчет плойки, но она точно есть в Steam и, скорее всего, на боксе. И вот нужно ли в нее играть прям обязательно на компе, знаешь, покупать в Steam, вот это все? Наверное, нет. Но если у вас есть Nintendo Switch и вам хочется какого-то необычного опыта, а особенно хоррор-опыта, которого не так много...
Или Steam Deck.
Или Steam Deck, да. То вполне себе мне игра очень понравилась, я ей достаточно высокую для себя... в своем дневничке поставил оценку.
Она же, по-моему, даже недорогая, наверное, да?
Я ее купил баксов за... Не, ну, кстати, я нормально за нее дал. Я баксов 15 за нее дал.
А, ну, для свеча это довольно много, да.
Да-да-да. Ну, опять же, на 10 часов с кайфом. Единственное, кстати, у меня с ней вообще не было проблем, мне все в ней нравилось. Кроме финальной погони, она с режиссерской точки зрения поставлена прикольно. Там за нами гонится огромный монстр, и во время этой погони камера установлена как бы у него в пасти. И то есть он, вот он такой огромный, бежит за двумя маленькими девочками, которые пытаются от него убежать. И вот, повторюсь, режиссерски это прикольно. Но здесь внезапно оказалось в паре мест несколько невидимых стен, куда ты утыкаешься, как баран.
Ну, понятно.
Да-да-да. И пару раз я ловился на этой ерунде. Но вот за исключением вот этого, это 2% от всего кайфа от игры. В остальном я, да, кайфанул.
Ну, а будешь спойлеры рассказывать про концовки? Ты что-то хотел?
Ну, давай коротко, да. Неожиданно для того, что это детская игра, спасая племянницу, выясняется, что в конце это место может покинуть только один человек. И в стандартной концовке мы... Получается, даже три концовки. Мы можем либо сами отправиться и забить хер на племянницу, ну, это каким надо быть падлой, я не знаю.
Ну, да.
Либо отправить племянницу, потому что, опять же, легкий спойлер в спойлерной зоне, мы немножко виноваты в том, что она здесь оказалась. Вот. Либо отправить ее и остаться самому. Но если собирать все коллектаблсы...
Вдвоем остаться?
Нет.
Такая.
Если собирать все коллектаблсы, то мы получаем как бы второй билет оттуда и можем вдвоем оттуда слинять. Вот я получил эту концовку, потому что собирать коллектаблсы было совсем вообще несложно.
Ну окей, ну звучит прикольно.
Да.
А я поиграл, Женька, в первую Red Dead Redemption. Я покупал ее себе специально на PlayStation. Я проходил ее на PlayStation 5, на большом телевизоре, вот эту версию для PlayStation 4, которая вышла. Ей, кстати, RDR исполнилось в этом году, ну, исполнится еще 15 лет. Она вышла 18 мая 2010 года. Но вот это переиздание вышло 17 августа 2023 года. Чуть-чуть мы затянули с ним.
Прежде чем ты начнешь, коротко скажу. Я большой фанат RDR 2. играя в RDR 2, я знал сюжет RDR 1, но в него самого не играл, потому что, да, он был эксклюзивом долгое время там на... Где? На боксе, по-моему, да?
Нет, он был консольным эксклюзивом, вот я тебе говорю, до... В августе 23-го года он вышел на PlayStation 4, и до 23-го года его не было, нигде, кроме третьей плойки. А на ПК он вышел аж 29 октября 24-го уже года, то есть меньше года назад.
Вот, вот, вот. А я тебе про это и говорю, что в RDR-то второй мы играли в какие годы еще, в молодые.
Да.
Вот, но несмотря на то, что в первом мы не играли, мы знали сюжет, и сейчас у меня, опять же, к разговору о Nintendo Switch, у меня есть копия RDR первой части. Не помню, кстати, то ли я сам купил, то ли она мне досталась по наследству.
Досталась.
По-моему, по наследству, да. И честно, я просто пока не нахожу времени и сил именно погрузиться в нее. Я начинал, я прошел вступление, я прошел, не знаю, процентов 15 игры. То есть я в самом начале, но я уже играл в нее, то есть могу поддержать разговор на эту тему. Но, к сожалению, на этом мои познания пока что и заканчиваются.
Я, знаете, сразу скажу суть, сразу, мы уже минуты три говорим про RDR первую. Это, к сожалению, игра своего времени, которая сейчас, а особенно с выходом RDR 2, она устарела. И вот это будет всех аспектов касаться, и геймплейных, и сюжетных, и к этому выводу я потом в конце приду, она устарела. И начинается это мнение, когда вы видите ее графику. То есть, видимо, после того, как провалились вот эти обновленные версии трилогии GTA, Rockstar сказали: так, RDR мы не трогаем, и они же просто ее выпустили, ну, разрешение подтянули, все, они не меняли текстуры.
А это ремейк именно?
Это ремастер.
Тогда понятно.
Это даже не ремастер, это просто переиздание на PS4, все.
Вот, тогда понятно, потому что трилогия GTA — это же именно ремейки.
Да, я это прекрасно понимаю, к тому, что они осознанно не стали ни ремейкать, ни ремастерить ничего, они просто выпустили ту же игру.
С другой стороны, если бы они ремейкали, ну, не обязательно же ремейкать на движке GTA Trilogy, они могли сделать на движке второго RDR. Ну и вот это было бы классно.
А это надо было работать, Женька. А они не хотели. Нет, спасибо, что они хотя бы просто ее выпустили, иначе бы у него было не поиграть, как бы банально.
Ну, на Nintendo.
Ну, они вот, вот. И я к тому, что да, когда вы включаете графику, особенно я играл, говорю, на большом телеке на OLED на PlayStation 5 уже, ну, видно, что она старая. Не режет глаза графика, не все прям плохо, но вы просто видите, что графончик там устаревший.
А у тебя диск?
Да.
Надо взять у тебя поиграть.
Я почему? У меня мог там взять аккаунт на свече или купить ее на свече, в теории мог. Но я хотел, я люблю вот эти истории погружаться на большом экране.
У меня просто есть ощущение, что на Nintendo я еще долго буду до нее добираться, потому что я, в принципе, Nintendo сейчас не так часто трогаю, хватает как бы дел.
Подключи свич к телеку.
Ну и на что там смотреть? Не, лучше что-то на свече. Но я до нее буду долго добираться. А вот на пятой плойке я бы, наверное, даже и, в принципе, поставил ее в ближайший бэклог.
Да почему нет? Ну вот к сюжету. Ты правильно сказал, что проблема в том, что мы его знаем. И даже проблема не в том, что мы его знаем, а в том, что там и знать-то особо нечего. Значит, что там происходит? Джон Марстон после событий уже второй игры прибывает в Мексику, потому что его наняли агенты ФБР, Пинкертонов, кого-то вот из этих вот, выследить бывших своих подельников. Правда, его сразу же ранят, он сразу же откатывается, и понимаем мы, что он не такой крутой, его спасают, и нужно почти с нуля готовиться к охоте на этих подельников, для этого знакомиться с местными, прокачиваться, выполнять поручения, и все, поехали-поехали. И, собственно, вот по ходу сюжета мы в трех регионах втянуты в переделки. Сначала мы ищем, я, кстати, потом эти имена гуглил, как они выглядели во второй игре, потому что, ну, мягко говоря, не главные из этой банды дачи там. Значит, Билл Уильямсон...
Я помню его, такой большой человек был.
Большой человек был.
Да.
И мы в первом регионе участвуем в разборке местных банд, там шерифу помогаем, чтобы вот его выследить. Потом мы перемещаемся в другой регион, в Мексику, и ищем Хавьера Эскуэлу.
Хавьер Эскуэлу, это не который за бабками следил?
Нет, это Хозе.
Это Хозе, да. А Хавьер тоже что-то знакомое.
Ну, он мексиканец, так он выглядит как мексиканец.
А, да.
Вот, и вот в этой Мексике мы участвуем в восстании, и сначала на стороне типа государства, потом на стороне повстанцев, тоже они нам там помогают. Ну и в самом-самом конце мы перемещаемся уже вот к Блэквотеру, главному городу, и ищем самого дача Вандерлинде, и вот все. Это, по сути, весь сюжет. И по факту мы просто выполняем второстепенные поручения там шерифов, всех остальных, чтобы они нам помогли найти и выследить этих людей. Вот это все, чем мы занимаемся в сюжете. И как бы, чем цепляют сюжеты Rockstar прежде всего? Конечно же, персонажами. То есть это всегда какие-то иногда карикатурные, иногда, наоборот, там карикатурно-серьезные чуваки. И здесь это тоже есть. То есть здесь есть там какой-то чувак...
А игра какого года вообще оригинал?
10-го.
10-й, да?
Да.
Ну, то есть в то время у них уже были GTA 4.
Да, поэтому она вышла ровно после GTA 4.
Да, у них были уже... Да хрен 74, у них были уже и Vice City и прочее-прочее. То есть у них уже были примеры работ со сценариями, нелинейными, да, я имею в виду, не просто где линия сюжета идет из точки А в точку Б, а с какими-то поворотами и прочее-прочее. А здесь что-то такое есть, или мы реально вот просто идем по следу трех чуваков?
Там в конце самом есть нюансы, но по факту, ну вот смотрите, это не спойлеры абсолютно сейчас никакие будут. В первой локации этот герой, как его сейчас
Билл?
Я уже записал. Да, Билл сбегает в Мексику, и он вместе с Хавьером там прячется, и мы ищем их двоих. Вот это ты считаешь поворотом? Ну, наверное, нет.
Нет,
ну нет. То есть поворотов никаких нет.
Блин, ну вот немножко обидно тогда это даже.
Да, да, и вот я говорю, вот эти второстепенные персонажи, то есть там ирландец-алкоголик, который ничего не помнит, а ты пытаешься из него сведения выбить, и ты угарно с этим делаешь. Там как бы генерал-диктатор, но ему тоже там плохой повстанец. И ты такой, и тот говнюк, и тот говнюк, они там карикатурны, то есть это все прикольно. Но вот этого очень мало в основном сюжете. Особенно, говорю, если бы я играл в нее сначала, то это, возможно, было бы норм. Но когда за тобой, за спиной вот этот стоит огромная глыба с RDR 2, которая, ну, реально роман.
Ну да, по сути, да.
Да, какие там персонажи, и основные, и все-все-все, тут, ну, сильно все слабее в этом плане сюжетном. И как бы в конце ты такой уже, очередной комичный персонаж. Сумасшедший ученый, который верит, что можно, что индейцы это типа недолюди, понятно, отсылки к нацизму, окей, давай с тобой походим. И ты такой, типа, ну, вот они прикольные, но они никак не двигают сюжет, потому к концу начинают надоедать. Но, вот концовка, опять же, линии с подельниками, этим ты спросил, она просто норм, то есть мы всех их там... Разбираемся с ними, давай так, без спойлеров. Mm-hmm. Ну, концовку дача, мне кажется, все, кто не играл в RDR, знают. И с ним в конце диалог, там реально очень крутой, вот. И это единственное, что есть, но я такой, типа, ну окей, то есть мы к этому шли, мы к этому пришли, а чё? И я уже хотел написать в заметке, знаешь, что, типа, хуже, чем первая часть, и концовка хуже.
Чем вторая.
Да, хуже, чем вторая часть, и концовка хуже, чем вторая часть. Но тут же тоже есть послесловие.
Так.
Когда ты прибываешь на ферму, к семье.
А, это я знаю, да-да-да.
Вот-вот-вот. И вот как вот эта часть прям кончается-кончается, ну вот там почти слеза меня пробила. Там вот прям очень красиво уже все поставили.
Ну то есть они все затеяли ради последнего акта.
Да,
да. Последний акт и эпилог.
Последних там 5 минут условно, понимаешь? И то есть вот ты играешь в игру такой, да все ровно. То есть ничего прям плохого нет, ну просто все ровно. То есть опять же, когда, ну, во второй части есть твисты, и они есть такие значительные. И даже когда у нас переезжает лагерь из точки в точку, у нас там супер эпичные там моменты, там какие-то тоже бывают повороты, что а этого убили, а этого в тюрьме, надо высвобождать, то есть там какие-то куча всего. Здесь нет, здесь такого нет. Там есть эпичные, конечно, моменты, но это все равно не идет никакое сравнение.
Ну понятно, мне, знаешь, мне скорее даже больше по геймплею интересно, потому что при всей моей любви к RDR 2, а она большая и огромная, я испытывал невероятные трудности, особенно на первых этапах игры, там в первые часы. Мы это обсуждали в 30-м, кстати, выпуске подкаста, по-моему, или в 31-м, когда-то мы обсуждали.
Это видеоверсия, кстати, была, вы быстро ее найдете.
По-моему, 31-й, кстати. Там вот ключевая проблема для меня была поначалу, это поймать ритм игры, потому что он значительно медленнее, чем... Да, наверное, чем любая другая экшен-игра, а это экшен-игры.
Да, да.
Как
да.
Здесь с этим дела обстоят?
Переходя к геймплею, сюжет закрепили, что он, ну, к сожалению, слабее, чем вторая часть. Но в силу возраста, скорее. Геймплей, вот то, о чем ты говоришь, здесь сильно лучше. Темп геймплея быстрее, потому что нет многих механик, которые его замедляли. То есть, типа, тебе не надо доставать оружие с лошади. У тебя всегда оно в быстром колесе в любой момент достается. У лошади есть усталость, но ее там не надо кормить морковкой, там, гладить и так далее. То есть, тут просто они еще не изобрели многие механики. Не надо переодеваться зимой, там, условно. Они еще не успели изобрести механики, которые появятся во второй части. Но это вот, собственно, и тоже не то чтобы минус, но это ты такой, поиграв уже во вторую часть, то есть такой, ну да... Это тот же открытый мир, где мы катаемся на лошади, стреляем и выполняем сайды.
Мир большой?
Меньше, чем во второй части... Ну, ну нет, средний, средний, средний.
А сайдов вообще много, кстати?
Меньше тоже, чем...
Ну, ну понятно, нет, второй... понятно, что меньше.
Ну, смотри, я в Ишилке прошел ее, у меня тут записано за 22-23 часа, но если там посерьезнее, ну, 25 часов, давай так говорить.
Ну, не короче, не вообще небольшая, да.
Да, и вот, как бы понимаешь, глобально тот же открытый мир, все побыстрее, чем в сиквеле, и по игре прям видно, что из нее потом вырастут все идеи сиквела. То есть ты когда играешь, такой, а, ну понятно, это они вот в это развили, а это потом вот так доработали, и так везде. То есть, типа, во второй РДР ты охотишься за головами, и это уникальные миссии, где там то чувак с тобой пытается договориться, то он где-то в особом месте выследить и так далее. Здесь ты просто берешь контракт, едешь до точки, убиваешь подельников, связываешь чувака и везешь в тюрьму. Он даже с тобой не говорит, и на обратном пути тоже в тебя стреляют его подельники. Все. И так там 10 раз условно.
И каждый раз одно и то же?
Ну, в разные места ты ездишь,
я понимаю,
структура...
Но вообще, да, без уникальных, да, каких-то моментов. Да. Блин, ну вот это печально.
И то есть, понятно, они потом это доработают. В RDR 2 надо умно охотиться, не испортить шкуру, лучше стрелять из лука, лучше сразу в сердце. Здесь ты просто шмаляешь из пистолета и подходишь, подбираешь шкуры. И так, знаешь, вот опять же, есть лагерь, который ты прокачиваешь. Тут ты покупаешь дома, как Сан Андреас и Вай-Сити, то есть буквально подходишь к точке, плачешь деньги, все, у тебя место, где ты можешь спать, и сохранение тоже через сон, но тут есть автосохранение, то есть не душит.
Ну понятно, короче, когда ты сказал, что игра своего времени, ты прям буквально имел в виду игра своего времени.
Абсолютно точно. И тут еще тоже, как во второй игре есть куча мини-игр, тоже покер, тут вот тебе, я уже тысячу раз говорил, есть Перуда.
Перуда, вот я готов играть в первый Red Dead Redemption только ради Перуда. Перуда, чтобы вы понимали, это, наверное, за последний год стала моей любимой настольной игрой, вплоть до того, что я уже предлагаю людям купить каждый себе один стаканчик с 5 костями, просто всегда носить с собой, чтобы в любой ситуации мы могли сесть и начать играть в Перуда.
Перуда — это условный аналог «верю-не верю», но не карточный, а на костях и со стаканом. Вот так, да, если попроще. Ну, погуглите, это игра.
Попроще.
Вы видели его лицо сейчас. Вот, и поэтому, да, весь геймплей — это вот то же, что во второй части, но на шаг назад. И понимаешь, это вот, как я вначале и сказал, это реально та же игра, что RDR 2, но во всем чуть-чуть похуже и поскромнее.
Ну, короче, с ней имеет смысл ознакомливаться только для фанатов, для ознакомления со вселенной, с лором, да?
Да.
И всякое,
да,
такое.
Да.
И понимать, если уже очень интересно, откуда какие механики выросли. Ну,
и ради, слушай, концовки.
И ради Перуда.
Да, и ради Перуда. Поэтому, как бы, не, если вам нравится Дикий Запад, и вам мало таких игр, потому что, ну, в целом, игры реально в сеттинге Дикого Запада, тем более в открытом мире, ну, немного. Поэтому, даже пройдя вторую RDR, можно пройти и первую. Почему нет? Ничего в ней, повторюсь, плохого, прям откровенного нет. Но прям говорить, что так же обязательно, как вторую часть, ну, нет, такого тоже нет. И не буду делать никаких пауз, в ней же DLC еще же не есть.
Так.
Оно называется Undead Nightmare. Оно вышло примерно спустя полгода.
Что-то про зомби.
Да, после оригинальной игры, и это про зомби. Оно, ну как, типа, Nightmare, кошмар. Это типа один из кошмаров Джона. Он возвращается домой к семье, в один из вечеров ложится спать, но тут дядюшка, вот тот самый, который был с ним в конце, превращается в зомби и нападает, кусает жену и сына. Джон их связывает буквально около кровати.
Это... Что за бред? Это альтернативное...
Да, ну
что,
типа кошмар, да, типа просто. Вот, он их связывает, говорит, так, тут лежите, не кусайтесь, и уезжает разбираться, что происходит со всем-всем-всем этим. И, по сути, у нас та же карта, где мы теперь приезжаем в города, их сначала нужно очистить от зомби, и все, и дальше пойти. Только если у нас в оригинальной игре оружие мы там покупаем, получаем по сюжету, здесь мы, типа, освобождая поселение, в награду получаем оружие. Такая прогрессия через освобождение карты условно. Ну и вот, опять такая небольшая штучка на 7-10 часов, даже, ну, там, на 5-6-7, вот так я бы сказал, которая, ну, прикольно видеть зомби в сеттинге Дикого Запада. И они, ну, молодцы, они эту тему обыгрывают в каких-то тоже таких шутливых сайдах. Ничего выдающегося прям здесь нет тоже. Но вот, знаешь, если бы вот ты-то поиграл в RDR первый, такой, блин, не хватило. Я бы еще часов 10 бы покатал, ну, там, 7. Вот это идеально. Я, скажу честно, к концу прохождения основной игры уже немножечко подустал. Не сильно, но немножечко подустал. Поэтому я, скорее, ее уже так подрашил и, ну, не наслаждался ей. Но если бы я там, допустим, через полгода вернулся, уже скорее да. То есть, вот, например, тебе, может быть, основную игру не пройти, но чисто в зомби пошмалять, мне кажется, ты кайфанешь.
А это отдельный режим, да, который ты можешь просто из меню запустить, да? Без прохождения игры обязательного. Да?
Ну, ты понимаешь, ты не поймешь...
Так я, может, с этого и начну тогда.
Ты некоторых персонажей не поймешь.
То есть, которые ними... уникальны для первой части именно, да?
Да, ты, тебя тут с ними не знакомят. А из второй, ну, из второй части тут буквально за кем-то охотишься и два вот этих детектива. То есть ты никого больше не встречаешь из второй части здесь.
Угу. Ну, я понял.
Поэтому просто добавочка.
Либо, раз уж я предупрежден, а значит и вооружен, пройду первую часть и потом диск отложу. На полгодика.
Да, не надо с этим торопиться. Но если вы не играли в Undead Nightmare, в целом можно, почему нет. Тем более вот она сейчас в этом издании, которое я купил, где пере...
Я просто любые DLC с названием Nightmare после Alan Wake теперь избегаю.
Хорошо. Она вот сразу в комплекте, поэтому почему бы и нет. Окей, спасибо, что слушали 89-й выпуск подкаста. Вот, как я сказал, разные штучки тут появились. Если вам вдруг кажется, что коротко что-то, это вы еще не слушали наше послесловие, ребятки, которое...
Вот еще раз... короче.
Ну, я не узнаю. Давайте, я не слежу. Женя сидит на таймере. Вот там тоже все есть. Если вы не знаете, где оно, то от 200 рублей на Boosty переходите, там есть расширенная версия подкаста с послесловием о кино и сериалах. Если вы подписаны на 300 рублей, то можете послушать спецы. Кстати, скорее всего, следующий подкаст будет именно спецом, и только те, кто на этот тир подписаны, смогут его послушать. Но если вы подписаны аж на 500 рублей, то вы и кто? Ковбои?
Мы за ними охотимся, получается, уже.
Или ведьмаки?
Тут хер пойми, сегодня все плохо. Сегодня все как-то так.
Ну, слышишь, вот сегодня мы обсудили все вещи, которые и не прям плохие, откровенно, не побомбить, но и такого, чтобы... Ой, вот это всем рекомендую, тоже нет. Поэтому...
Пусть они будут...
Нормисами.
Маглы. Просто маглы. Короче, это Антоха, это другой Антоха, это Леха, это Пашка, Сашка, и отдельный респект, как обычно, летит Сереге за предоставленный нам Game Pass. Это всегда приятно, мы все еще им пользуемся, не удаляй нас, пожалуйста, ниоткуда.
Да, да, да. И Леша отдельно за донат, который он прислал, на, кстати, Death Stranding 2 на Boosty он отправил.
Да? Да. Супер. Класс, спасибо большое, я обязательно буду играть. Не знаю, в каком состоянии и когда, но точно буду.
И напомню, что у нас еще есть донатик, где вы можете задавать вопросы, на которые мы отвечаем прямо в подкасте. Пишет Жень, твой отец.
Так,
может быть,
где мой сын?
Спасибо за подкаст, нормально вещаете так. Тебе спасибо, что слушаешь. Какие самые...
Не, подожди, стоп, давай-ка теперь проясним. Это не мой отец. Это никнейм у человека.
Хорошо.
А то сейчас люди подумают.
Какие самые давние игры в вашем бэклоге и что это за игры? Задал один вопрос два раза он.
Ну, вот такой мой отец. Слушай, ну у меня ответ очень простой, потому что в основном свой бэклог я закрываю. Успеваю закрывать, особенно раньше, когда было много времени, больше времени на игры, и мы играли там практически во все подряд, включая такие методы доступа к играм, как пиратство.
Пиратство?
Да, нас не прям сильно останавливало, поэтому мой бэклог в основном состоит из не то чтобы старых игр, а скорее недавних, до которых так или иначе вот не получается добраться.
Слушай, ну то, что ты назвал, она уже довольно старая.
Ну нет.
Ей уже 5 лет, Жень.
Это ерунда, ну даже 6, и что? Это все ерундистика. Суть в том, что мы говорим про игру, которая... Не очень старая все еще, но...
И была в нашем подкасте уже.
Да, да, да. Но поскольку вопрос именно самые старые игры в нашем бэклоге, вот в моем это Disco Elysium. Я все еще планирую ее пройти. Она у меня где-то уже полтора года установлена на компе. Все есть, хоть сейчас запускай, играй. Но вот всегда находится какое-то занятие, какая-то игра, какой-то фильм, какая-то книга, какая-то, мать ее, боже упаси, работа. Не получается никак добраться до Disco Elysium.
Писатель, сценарист не прошел Disco Elysium.
Да. Стыдно.
Так на визитке и пиши.
Стыдно могло бы быть.
Да, слушайте, ну правильно Женя сказал, мы в основном благодаря подкасту, кстати, стали очень активно закрывать бэклог, поэтому прям очень старых игр нет. Смотрите, из более актуальных и насущных у меня Baldur's Gate 3. Я все еще надеюсь в нее поиграть, но мне страшно. Во-первых, она дорогая, зараза, на PlayStation, а я не хочу играть в нее на ПК. Во-вторых, ну я вот боюсь реально 130 часов жизни отдавать, я не знаю, где я их найду. И из недавнего, но очень давнего, я так отвечу. Сейчас же ходят слухи про то, что Half-Life 3 либо анонсируют, либо что-то там как-то это вот это того. И я понял, что я не проходил Half-Life 2, эпизод 1 и эпизод 2. То есть саму Half-Life 2 я проходил, а эпизоды никогда. И вот в этом году я надеюсь их наверстать.
Я не проходил Half-Life и вообще И для меня так тяжело понять, что такое эпизод 1, эпизод 2, Half-Life 2, в то время как Half-Life 2 ты прошел, а эпизод 1, эпизод 2 не прошел.
Это стендалоун игра, DLC-шка.
Все, я понял. Называется эпизод 1, эпизод 2.
По сути, продолжение Half-Life 2.
Я понял. А я вспомнил игру, в которую я играл в детстве, которая мне вроде как нравилась, совершенно не помню, что там и как там, но я ее так и не прошел. Это Vivisector 2000... Ух. Господи, если не ошибаюсь, 2004 года. Я не знаю, почему я запомнил.
По-моему, разбор полетов на нее есть у Стопгейма, посмотри.
Не знаю, может быть, может быть. И еще я вспомнил 2007 или 2008 год, не помню точно, игра Турок. Ну, как раз, кстати, да. Где-то недавно она у нас всплывала.
Ее анонсировали от авторов Вархаммера, Space Marine, Турок, только от третьего лица.
Точно, и мы вспоминали как раз вот тот перезапуск. Я помню, что я в него играл, меня прикалывало, меня перло, но я точно помню, что я ее не прошел.
Но это не в Шанином бэклоге, он
просто
к слову.
Это не бэклог, это я просто вспомнил. А вот Vivisector, конфет.
На этом сладком послевкусии, сладком ли, мы и остановимся. Спасибо и пока.
Пока.